Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:06 в студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Сергей Голубок, адвокат, у нас сегодня в студии.
Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, дорогие слушатели.
Добрый день. Напомню, наши средства связи. СМС номер плюс 7-931-291-58-00. Также у нас ведется трансляция, видеотрансляция «Эхо Москвы в Петербурге» на YouTube. Пожалуйста, здесь есть видеочат. Присоединяйтесь, можете общаться друг с другом, можете задавать вопросы Сергею. Ну, не будем оригинальными, начнем со снега, который продолжается, наверное, на горе Беглову, в Рио губернатору. Ну и жителям тоже не очень комфортно. И если некоторое время назад был вопрос, как проехать по этим дорогам, то сейчас многие задаются вопросом, как выехать со двора, поскольку не чистятся еще и дворы, и автомобили буксуют на месте.
Нужно понимать, что снега на самом деле много. В январе выпало снега в 4 раза больше, чем в январе прошлого года. И это изменение климата. С каждым годом в разных частях света все больше экстремальных явлений. В этом году самая невероятная жара в Австралии. Самые большие снегопады в Европе. Не только в Петербурге. Там снег выпал в тех местах Европы, в которых его много лет не видели. Например,
только там его убирают.
Его там даже не пытаются убирать. Когда в Англии выпадает несколько сантиметров снега, там вообще все перестает ездить. Если бы столько снега, как в Питере, выпало в любом другом миллионном городе Европы, там прекратилось бы любое движение. Скандинавские города, находящиеся недалеко с нами, намного меньше, чем Петербург. Принципиально меньше. 5-миллионный город, почти 6-миллионный город, который пытается функционировать и жить в условиях такого снегопада, это уникальное явление. Я хотел бы вот просто восхищение выразить людьми, которые реально лопатой его разгребают, этот снег. Тех, кто по ночам на снегоуборочных машинах ездит по улицам города, объезжая припаркованные как угодно автомобили, которые мешают убирать снег.
А вы видите, да, эти автомобили, которые по ночам... Я просто не видела
ночью. Я их вижу, да.
А потому что, Сергей, вы у Смольного живете, а там убирают,
да. Но тем не менее, они ездят по ночам и ездят. Я действительно живу у Смольного, и мы, надеюсь, обсудим еще один сюжет, который около Смольного расположен. Но я их вижу... И они ездят, и там живут люди, в том числе я, обычные горожане.
Которым повезло жить у Смольного, там, где убирают.
Есть масса минусов жизни у Смольного, я могу вам сказать. В том числе беспорядочно припаркованные машины огромного количества чиновников, которые ездят, значит, на работу и потом забывают, что им они оставили свой автомобиль в плохом месте. Конечно же, сотни автомобилей уборочных по всему городу убирают снег. Вывозят этот снег, как могут, и большое количество дворников, которые это делают. И я серьезно ими восхищаюсь, потому что в течение всего января снег шел практически не переставая. В этих условиях, еще раз повторюсь, любой другой европейский миллионный город прекратил бы вообще любое функционирование.
Ну, Сергей, наш соседний город Москва убирается лучше Петербурга.
Вопрос. Во-первых, там меньше снега. Действительно, ну просто это вещи, которые можно отметить, они метеорологами фиксируются, количество сантиметров осадков за месяц, их там меньше снега. Во-вторых, насколько он лучше или хуже убирается, видите, кому-то кажется, что лучше, кому-то хуже. Здесь я не знаю, как в чем это измерять. Если количество сантиметров осадков мы понимаем, как измерять, то качество уборки города – это очень такая вкусовая вещь. Я не говорю, что его прекрасно убирают, там, Петербург, естественно, все, это самый главный вопрос. Дальше есть вторая тема – это политизация темы уборки снега. Которая политизируется и Смольным, и теми, кто считает себя оппозицией Смольному. Все вот эти мемы «лопата того», «лопата сего» — это попытка просто на теме, которая близка сейчас многим горожанам, придумать себе политическую повестку. Реальная, настоящая проблема — это изменение климата. Климат в масштабах всей планеты становится все более экстремальным. И это явление, которое будет с каждым годом ухудшаться. Участвует ли Россия в парижских соглашениях к Всемирной конвенции ООН по изменению климата? Какие реальные меры предпринимаются в России для сокращения выбросов углеводов в атмосферный воздух? Это же никто не хочет обсуждать, это даже никто не считает частью повестки. Такие экстремальные снегопады станут новой нормой. Конечно, в условиях Петербурга это будет создавать огромные проблемы. У меня есть четкое предложение, что с этим нужно делать. Надо перестать снег вообще убирать.
Так, и как же жить?
Надо кататься на санках. Надо
кто
их купит, да, вы сейчас скажете?
Нет, почему?
Люди, не нужно специальных умений, чтобы водить санки. Где-то в районе декабря принимать решение на уровне Смольного о прекращении колесного движения в Санкт-Петербурге. И когда уже достаточно плотный снежный покров появляется, где-то сантиметров 15-20, использовать, кстати, лед замерзших рек, переходить на санки. Да, в санки кто будет?
А если снег не выпадет? Вот повезло
если
нам.
Если не выпадет снег, тогда оставаться, когда проблемы нет никакой. Все же, когда его достаточно много, переставать его убирать.
Так закупать санки или не закупать? Это же решение
закупать.
Должно...
Конечно.
То есть закупили, а потом стоят.
Почему? На следующую зиму будет уже экстремальность. Это не значит, что у вас будет или у тебя будет всегда много снега. Это непредсказуемость. Его будет слишком много, а потом будет слишком мало. Вот когда его слишком много, прекращаем убирать снег. Потому что эта борьба со снегом превращается в... Это очень дорого стоит, кстати, помимо всего прочего. Это реально очень дорого стоит. Зачем с ним бороться, если на самом деле по снегу можно ездить? Кажется достаточно парадоксально, но я вот уверяю вас, что на самом деле это один из способов решения вопроса. И если мы смотрим на Скандинавию, в большинстве скандинавских городов снег никто не убирает до уровня асфальта. Оставляют то, что у нас называется накатом. Да, конечно, не катаются на санках, но исходит из того, что все, мы даже не пытаемся до асфальта докопаться. Мы оставляем...
Бог, если бы у нас так убирали бы.
А у нас есть ГОСТы, которые требуют все-таки от наката избавляться. Нужно, то есть, короче говоря, нужно со снегом не воевать, а использовать это неминуемое природное явление для того, чтобы по-другому передвигаться по городу в зимнее время суток. В зимнее время года, прошу прощения. Вплоть до того, что на лыжах ездят на работу. И это то, что, кстати, тоже делают во многих европейских
учиться.
Кто не умеет,
например, на лыжах.
Вообще не проблема учиться. 2 недели будете кататься.
Сергей, вы нам прям какие-то сказки рассказываете.
Нет, это не сказки.
Потому что есть статистика. Смотрите,
это не
по снегоуборочным машинам.
Да вот это не способ. Понимаете, в чем дело? Вы предлагаете
объективно
покупать,
не хватает
вы
для Петербурга.
Вы предлагаете купить еще больше снегоуборочных машин. Еще больше
и покупать
снегоуборочных
столько,
машин.
Сколько говорится.
А я вам говорю, я вам предлагаю метод, который вообще любые способы воровства исключает, сводит в ноль. Не надо покупать снегоуборочных машин. Перестаньте это делать. Просто возьмите и воспринимайте снег, как его воспринимали наши предки. Как способ передвигаться по-другому. Как ездили по Петербургу в 19 веке зимой?
Но это был
на
19,
санках.
Это был, и тогда
на
были
санках.
Лошади.
Да а что, сейчас их что ли нет?
Ну, для других.
На
они,
санках. И не надо пытаться догребать до асфальта, когда у вас выпадает 30 сантиметров снега за ночь. Это безумие, потому что тогда половина бюджета уйдет на покупки ваших снегоуборочных машин. И, разумеется, украдут половину. Ну а что, вы хотите, чтобы не крали?
Так и санки украдут.
А санки
и будет
люди купят сами
санок
себе.
Не хватать.
Санки люди сами себе купят.
А кто будет возить на этих санках?
Лошади.
То есть мы еще теперь должны...
Нет, лошади будут, будет Uber.
А кто кормить
Uber,
будет?
Uber. Можно будет вызвать машину, а можно будет лошадь вызвать.
Так это нужно обучить людей пользоваться кучером.
Вот об этом надо думать. Не о том, чтобы обсуждать совершенно бессмысленные вопросы, когда Беглов придет в ваш двор и уберет снег лопатой. А обсуждать вопросы, как с этим жить дальше. Конечно же, с дворами неразбериха. Одна из проблем дворов, действительно реальная проблема в Петербурге, никто не понимает, кто за них отвечает. В целом, стратегически. И это касается не только...
Нет, ТСЖ. Сейчас
не всегда. ТСЖ, вот это хороший вопрос, который на самом деле требует обсуждения. ТСЖ отвечает только за ту территорию, которая входит в земельный участок, на котором расположен дом. Чаще всего...
Но двор закрытый. Это же
это
очевидно?
Надо смотреть на конкретную ситуацию, но почти всегда двор, если это не двор-колодец, не относится к земельному участку, на котором расположен дом. Он относится к так называемым внутридворовым территориям. И дальше вот реально постоянный вопрос, кто отвечает за внутридворовые территории. То ли город, то ли муниципальное образование, то ли еще кто-то. И это достаточно сложный вопрос, с которым нужно конкретно разбираться и понимать, да, кто это должен делать. Уборка снега во дворах – это действительно такая проблемная точка.
Если двор нужно убирать, вы считаете?
Двор нужно убирать. Вопрос, кому? Естественно, нужно убирать.
А пешеходные дорожки нужно убирать?
Тоже вопрос, кому и как.
И, потому что они тоже не убраны.
Здесь не всегда есть ясность, кому и как их нужно убирать. Опять же, убирать это не значит, что нужно... Ну, ладно, это такой вопрос. Понятно, что тема с санками — это концептуальная идея на будущее. На данный момент она неосуществима, к сожалению. Вот в нынешних условиях пока санок мы еще не готовы
вот вопрос,
на них ездить.
Что делать в нынешних условиях?
Разбираться очень конкретно, четко смотреть, кто за что должен отвечать. И для этого нужно... Вот, например, у нас есть открытые информационные базы. ГИС есть такая база данных. И смотреть, вот где конкретно идет граница вашего дома. Если вы участник вашего ТСЖ, смотреть, вот граница до метра. Вот здесь ТСЖ должно выбираться, а дальше кто-то другой.
Нет, про дворы мы
начать
понимаем.
Начать с себя. Вот серьезно, начать с себя. Из тех реальных возможностей, которые у вас есть. У вас есть возможность повлиять на руководство вашей управляющей компании. Вот сколько людей свою управляющую компанию призывают к ответу в части уборки конкретно снега на той территории, которая относится к земельному участку, на которой находится дом. ТСЖ – это один из вариантов управляющих компаний. Управляющим компаниями могут быть жилкомсервисы и так далее. Что касается Беглова, и я действительно считаю, что политизация темы снега с обеих сторон – это никак не способствует решению самой непосредственно проблемы. На проблему нужно смотреть стратегически, с точки зрения того, что снега будет больше в будущие годы. И, наверное, действительно нужно что-то как-то стратегически думать по поводу того, как с этим быть. И, кстати, в этом смысле в Москве есть вещи хуже, чем в Питере. Например, химикаты. И реактивы, точнее, которые используются якобы для растопки снега, о чем многократно Илья Яшин, глава муниципального образования Красносельская, говорил. В Петербурге в таких объемах химические реактивы, к счастью, не используются, а в центральных районах используется гранитная крошка.
Что... Местами.
Ну, вы сейчас опять начнете говорить, что около Смольного, как будто около Смольного не живут люди. И кроме того, около Смольного...
Ну, хорошо, получается, на севере города люди не живут, да?
Значит, надо эти способы работы с снегом распространять на весь город. И, конечно, гранитная крошка вместо химических реактивов – это огромный шаг вперед. И я помню времена, когда в Петербурге использовалось столько же химических реактивов, как и в Москве.
Да, и потом вручали премию Рублевскому за то, что он ничего не делал. То есть ничего не рассыпал, Рублевский получал премию.
Ну что, он виноват, что ему премию вручили?
Нет, нет,
уже
нет,
вообще
нет,
во всем
нет,
виноват.
Нет.
Рублевский – единственный член правительства Санкт-Петербурга, который вот реально работает с лопатой. И Рублевский, его энергии, активности и способности по ночам разгребать снег, что он реально делает, можно позавидовать. Я вот считаю, что комитет по благоустройству, который он возглавляет, это единственный орган власти Санкт-Петербурга, который действительно работает руками. И сажает прекрасные розы летом, разгребает снег зимой. Да, не всегда это получается сделать в тех объемах, которых хотелось бы, с учетом экстремального, я с этого начал, экстремального снегопада в этом году. Он действительно больше, чем обычно, в разы. И еще будет большой.
Про политизацию истории, да. Так они сами ли, Беглов и его компания, виноваты в том, что происходит эта политизация? Потому что история со снегом. Беглов постоянно рапортует, что все хорошо, мы убираем. Не просто ли было просто признаться, что действительно у нас не получается? Потому что, ну, понятно, что виноват не Беглов конкретно, виновата система, которая, в принципе, так построена, что ничего невозможно сделать. Ну зачем?
Почему ничего невозможно сделать? Невский проспект, по нему можно проехать. По Кирочной
теперь
улице
уже, да,
можно проехать. По большому количеству проспектов
Литейный,
в северной части города и в южной части города.
Литейный ужасный, Некрасово
вот не
ужасный.
Нравится, вам не нравится, потому что там машинами припаркованными заняты полностью все тротуары, что на Литейном, что на Некрасово. Вы тоже можете сказать, что это часть системы. Что город не внедрил в центре города платную парковку, как должен был
нет,
бы сделать.
Подождите,
сделать.
На Некрасово вообще-то платная парковка, и очень многие люди платят.
Она в действительности не
платная. Обеспечьтесь. Окей, нет, она... Ну,
но она не является
как бы
обязательно
платная.
Платной.
Ну уберите, пожалуйста, это ваши проблемы. Привезите эвакуатор, убирайте машину, уберите
о чем мы сейчас говорим?
Снег. Ну,
мы говорим о том, что
вы сейчас
система...
защищаете власти.
Значит, я власти не защищаю. Я говорю о том, что большое количество людей работает по-настоящему. И это настоящая работа. Это не болтовня в студии радиостанции и не перекладывание бумажек. А это настоящая, очень мужчин и женщин, очень тяжелая, полномасштабная
так
работа.
Я не вижу эту
каждый
работу.
День. То, что вы не видите, не значит, что она не выполняется. Она выполняется по всему городу
местах.
Огромным количеством людей, и я ими восхищаюсь. То, что в результате в городе не везде однозначно хорошо, это, конечно же, так. Следствие системы. Я вот предложил полностью систему поменять. У меня есть конкретное предложение, что нужно делать. А вы мне говорите, не значит ли это, что Беглов неправильно коммуницирует с людьми? Ну, понимаете, у него есть профессиональные советники. Если они ему говорят, что нужно говорить, что все хорошо... Нет, конечно, надо по-другому общаться. Я согласен с вами. И не надо, прежде всего, не надо эту тему политизировать. Надо смотреть на те технические действия, которые можно осуществить. Например, регулирование правил парковки. И, кстати, Беглов об этом заикался, что нужно вернуться к тому, чтобы парковаться по четным дням на четной стороне, по нечетным на нечетной, потому что для снегоуборочных машин важно, чтобы была полоса, по которой они могут ехать и собирать снег. И вот это я, кстати, многократно видел, когда снегоуборочные машины, и не только в центре города, не могут убрать снег, потому что им нужно объезжать каждую отдельно припаркованную машину.
Ну, кстати, если
я
не ошибаюсь, эти знаки исчезли. Раньше были эти знаки специальные,
четные, нечетные. Ну, вот Беглов напомнил, что, оказывается, есть по этому поводу решение Верховного суда, которое, я не знаю здесь подробностей, которое, оказывается, вот это как-то изменил. Ну, решение Верховного суда можно преодолеть в некоторых случаях, приняв специальный по этому поводу федеральный закон. Это технические вопросы, которыми реально нужно заниматься. Политизировать эту тему неправильно. Политизировать нужно те темы, где, так сказать, ну, где есть политика. Ну, видите, мы с вами уже проговорили достаточно много.
Ну, извините, мы живем в этом городе, это нас волнует, поэтому
конечно,
это нормально.
Конечно.
А по поводу политизации все нормально. У нас в сентябре выборы, и человек, которого нам пророчили...
У вас в сентябре выборы?
А у вас нет?
Я думаю, что это не выборы. Я неоднократно здесь, в этой студии говорил,
ну,
что это не выборы.
Мы же все надеемся, что...
И та ситуация... Так они уже не выборы. То есть неважно, что будет дальше происходить. В условиях, когда есть один кандидат.
Ну, пока один, подождите, еще предвыборная кампания не
началась. А это уже не важно. Уже все, уже равных условий для кандидатов не будет.
То есть вы считаете, что вот в нынешних условиях народ пойдет и проголосует за Беглова? Ну, голосование.
Это не важно, за кого он проголосует. Важно, что есть один из кандидатов, который пользуется государственными ресурсами для того, чтобы вести избирательную кампанию.
И этого достаточно?
И в этих. Для этого достаточно, чтобы говорить о том, что нет выборов, есть назначение. И называть это выборами, это дискредитировать вообще термин выборов. Это назначение преемника предыдущего губернатора. И не надо делать вид, что это выборы. Это назначение из Москвы. И я, кстати говоря, не говорю, что это плохо или хорошо, это не выборы. Не выборы. И не надо говорить, что вот у нас выборы, и поэтому давайте политизировать. Это не выборы. И то, что там кто-то выдвигается в другие кандидаты, сейчас начали выдвигаться... Ну, просто попытка прилечь к чужому хайпу. А хайп организовала власть, которая поменяла одного, примерно одного возраста мужчину, на другого возраста мужчину примерно такого же возраста, там, с похожей растительностью на лице. Какие это выборы? Вот о чем? И, собственно говоря, именно поэтому Беглов и ведет так коммуникационную кампанию, потому что ему на самом деле эти избиратели не нужны.
Нет, ну подождите, ну придут же люди.
И что?
Будут голосовать
и что?
За кого-то.
И что?
И что, нам скажут, что победил
за кого? Там
Беглов?
Будет Тахтир, как его были?
Бегбаев.
Тахир Бегбаев и Беглов. За кого они будут голосовать?
Ну, может быть, появится еще кто-то?
Кто?
А если не за кого? Ну, пусть, как вот Навальный предлагает сейчас, проголосовать за любого, кто не Беглов, да?
Угу. За Тахира Бегбаева?
За Тахира Бегбаева.
Ну, потом выяснится, что победил Беглов.
То есть все равно?
Ну, я не говорю,
подтасуют. Что... Подтасуют. Ну, то есть можно, конечно, подтасовать, а план расческа, он всегда работает, но...
Это не я сказал, внимание. Про расческу вспомнил не я.
Ну...
Зачем? Ну, что мне еще тогда говорить, если вы прекрасно понимаете, что расческа не просто не понес никакой ответственности за все за это, а при этом там еще как бы где-то заседает. В разных...
Ну, человек похожий на этого человека.
А я никого не называл.
Да, да.
Мы все понимаем, о чем идет речь. Ну, так о каких выборах вы говорите? Ну, не знаю, слушайте,
ну, может быть,
ну,
ситуация
надо...
как-то
как?
Поменяется?
За счет чего? Почему? Откуда она поменяется? Ну, то есть просто вот это с Дмитрием Валерьевичем Краснянским в Санкт-Петербургской избирательной комиссии она поменяется? Который там был, всегда и останется. За счет чего она поменяется? Нет, именно поэтому и такая коммуникация с людьми. Потому что людей не воспринимают как избирателей. Людей воспринимают как население, которое должно сохранять достаточный уровень довольства. Ну, достаточный уровень довольства оно сохраняет, если там время от времени им. При этом, я, кстати, считаю, что у Смольного нынешняя коммуникация, она... Мне, например, мне очень понравилось, что исполняющий обязанности губернатора 1 января съездил в интернат для детей в поселке Ушково, назвал детей, которые там живут, детьми с особенностями развития, использовал именно эту формулировку.
Консультанты в этом смысле не
ошиблись. Это очень правильные консультанты. Ехал-то он, да, то есть это его было решение. Я думаю, что ему консультанты предлагали несколько вариантов. И это, ну, то есть нынешний руководитель Смольного по многим направлениям оживляет свои действия.
То есть Беглов вам симпатичен?
А почему он должен быть не симпатичен или не симпатичен? Я с ним не знаком.
Нет, вот...
Я с ним не знаком. Я действительно на полном серьезе не готов говорить о симпатиях человеку, с которым я не знаком.
Никто не знаком с Бегловым.
Ну вот познакомлюсь и буду говорить, симпатичен он или мне не симпатичен. Серьезно, абсолютно. Я не готов говорить о симпатиях по телеобразу. И более того, мне не интересно, какой он на самом деле человек. Мне интересно качество работы Смольного. И я могу сказать, что...
То есть пока оно вас устраивает?
Оно не то, что меня устраивает. По многим направлениям то, что делает Смольный, это хотя бы что-то. Вот я вижу хоть какую-то отдачу на свои налоги. То, что Беглов съездил 1 января к детям с особенностями развития и подарил им развивающие подарки, вот это хорошо потраченные налоги. Я не вижу такого
в деятельности... Но это Луковка, которая его спасет ада по Достоевскому.
Я не вижу такого в деятельности, например, Следственного комитета России, который тоже живет на мои налоги. В деятельности Генеральной прокуратуры России,
ну, они не
в деятельности
публичные люди.
Большого количества, они человек. Вполне себе публичные, федеральных структур. Вот если сравнить федеральные структуры и городские, городские что-то делают руками. Рублевский разбирает, раскидывает снег. В целом, да, какую-то оценку поставить, я на самом деле думаю, что слишком мало времени прошло, чтобы говорить в целом о качестве деятельности Смольного. Есть вопросы. Вопросы — это в том числе вот оглашенное замораживание строительства музея
блокады,
истории обороны набережной. И блокады Ленинграда на набережной Смольного. И это важный вопрос, потому что на этом месте находилось зеленое насаждение общего пользования, сад у Невы. Между прочим, очень хороший сад. Его законом Санкт-Петербурга вывели из зеленых насаждений общего пользования. Решили, что будут строить на этом месте музей истории обороны Ленинграда.
Теперь музей заморожен и...
Более того, провели конкурс архитектурный, который выиграла студия 44 Никита Евейна. Получила за это международную награду. Очень интересная концепция. Хорошо конкурс проводился с участием общественности. Было много разных вариантов этого строительства. Более того... На земельные участки, которые там находятся, заключены уже договоры аренды городом с специальным акционерным обществом городским, которое называется Центр музейных и выставочных проектов. Я этот вопрос изучал специально. Которое должно заниматься непосредственно строительством этого комплекса. Губернатор Полтавченко в один из последних месяцев своего губернаторства на этом месте поставил памятный знак, на котором написано, что в этом месте будет возведен музей обороны и блокады Ленинграда. То есть процесс уже запущен. Принято постановление правительства Санкт-Петербурга в сентябре 2018 года, буквально за несколько дней до отставки Полтавченко. Оно никем не отменено, где говорится о строительстве на этом месте музея обороны и блокады Ленинграда. А теперь нам говорят, что это заморожено. Вот я не очень понимаю, в чем это выражается, замороженность. Ведь уже есть обязательства перед студией 44. Есть обязательства в отношении этих земельных участков.
То есть вы считаете, никак невозможно эти обязательства забрать обратно?
Нет, я говорю, что возможно, но для этого должно быть обоснование. Ведь правительство Санкт-Петербурга приняло решение.
Слишком дорогой проект для города.
Давайте тогда обсуждать, каким он может быть, как можно сделать его дешевле. Возможно, это один из вариантов. Но вот то, что он слишком дорогой для города, я это слышу первый раз. Я нигде не слышал от официальных лиц такой аргументации. Потому что хуже всего вот эти замороженности. У нас есть замороженный конфликт в Приднестровье, замороженный конфликт на Северном Кипре. Должна быть ясность. И это, кстати, одна из вещей, которые нужны от государства. Предсказуемость их действий.
Ну,
либо строят, либо не строят.
Версию, почему этот проект заморозили, я вам расскажу. Да, я думаю, вы и сами знаете после московских новостей.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Мы продолжаем наше общение. У нас адвокат Сергей Голубок, и мы как раз на музее блокады, да, который,
да,
проект которого заморожен. Так вот, Алексей Ковалев, ну, провел такое мини-расследование и говорит о том, что, в принципе, на этом месте планируют построить компания ЛСР элитный дом.
Ну, вот я не очень понимаю, чем он руководствуется, потому что на данный момент, я это знаю, я это выяснял, соответствующая земля находится в аренде на инвестиционных условиях у акционерного общества «Центр выставочных и музейных проектов», который является собственником 100% акций этого акционерного общества, является город, и цель этих инвестиционных условий, то есть он, эти земля выделена специальной компанией для строительства там музея блокады. И целевым образом выделена, и у нее соответствующее назначение там во всех нормативных актах городских. То есть на данный момент ты не можешь там построить дом. Просто,
документы же, наверное, можно как-то поменять?
Для этого должно быть решение городского правительства. Потому что решение о строительстве именно там, музея блокады, принималось правительством Санкт-Петербурга. Правительство Санкт-Петербурга вроде бы пока еще секретных решений не принимает.
Но, тем не менее, смотрите, Сергей, известно стало о том, что проект этот заморожен.
Я просто не понимаю, что значит
Любовь
заморожен.
Когда Любовь Совершаева случайно сказала, кто-то спросил, и она сказала, а как, вы не в курсе? Беглов заморозил его. То есть мы, как новость, об этом не услышали.
Конечно, это говорит о низком уровне коммуникации, о том, что Смольный и госпожа Совершаева, которая до того, как она стала первым вице-губернатором, она не была публичным политиком, она была очень влиятельной женщиной, но никогда не была на таком уровне публичности. Ей надо привыкать к этому новому уровню публичности и быть способной коммуницировать так, чтобы у людей после ее слов оставалось больше ответов, чем вопросов. А пока происходит наоборот. И, конечно, такие вещи надо объяснять. Что значит заморожено? Вот мне, например, реально непонятно, что значит заморожено.
Я могу сказать то, что руководитель вот научного этого проекта Никита Ломагин сказал, что всех сотрудников просили написать заявление.
Мне тоже это непонятно. Значит, попросили написать заявление.
Ну, об уходе.
И что?
Ну, все, проект как бы...
А что, они обязаны его писать? Нет, вот хорошо, вот я знаю Никиту Ломагина, и я удивлен, что то, что его кто-то попросил, кто попросил, почему попросил, а зачем их писать? Ну что, ребята.
То есть нужно отказываться.
Вот уж чего точно не надо делать, так это писать заявление, когда вас кто-то их просит написать.
В этом я совершенно уверен. Во всяком случае, в Рио губернатор пока нам не объясняет вообще всю эту историю.
Вот
объясните нам, насколько заморожен этот проект.
Вот это как раз то, где нужно говорить. Что значит заморожен? Насколько? Что делать с существующими заключенными договорами? Будете ли вы строить в другом месте? Или будете вы строить в этом месте, но по другому проекту? Что делать с обязательствами, уже существующими перед победителем проекта? И так далее. Это надо объяснять и говорить, разумеется. И с коммуникацией, так же, как по вопросу снега. Конечно, когда Смольный говорит «все хорошо», и, естественно, не все хорошо, то это отрицательно воспринимается. Я им объясняю, почему нет такого уровня коммуникации, который хотелось бы. Потому что главная коммуникация не перед жителями города, а перед теми, кто назначает губернатора. И не надо делать вид, что жители города губернатора выбирают. Они его не выбирают. Губернатор назначается из Кремля. И та же самая вице-губернатор Совершаева, я уверен, совершенно по-другому разговаривает с Кремлем. Потому что реальное начальство там. Настоящим начальством не являются не жители города, а Кремль.
Сергей, мы понимаем, и я согласна с тем, что вы говорите, но тем не менее, а нам что делать? Нам как бы успокоиться, смириться с этим, что выборов нет, или все-таки пытаться что-то делать?
Вот это хороший вопрос, конструктивный. Что делать? Я считаю, что нужно всем хорошо выполнять свою работу, прежде всего. Если журналистам, то рассказывать о настоящих новостях. Если адвокатам, работать в судах. Если дворникам, то убирать снег. И прежде всего начинать с себя. Понимаете, у нас есть огромное количество... И это первый, самый главный шаг. И при этом реальную ситуацию понимать. Вот у нас на днях Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес оправдательный приговор. Многие говорят, что оправдательных приговоров не бывает. Оказывается, бывает.
Видимо, это те самые 0-0, сколько ты там.
Оправдательный приговор в отношении бывшего начальника тюремной больницы имени Газа, господина Иванова. В этой больнице, это была большая новость в свое время, умерла женщина. Точнее, она не умерла на свободе, потому что ее освободили за несколько дней до того, как она умерла. В общем, она находилась в этой больнице.
Онкологически
больная. Ее там никто не лечил. Вообще никак, потому что там даже не было онколога. Фактически заключенных оставили умирать в Петербурге. И Европейский суд по правам человека эту жалобу начал рассматривать. Было много по этому поводу событий. Господина Иванова привлекли к уголовной ответственности. Вот на днях оправдали. Мало кто об этом знает. Состояние российских тюрем – это неприятная, но огромная проблема. реальная. Да? И на самом деле, если вы сравните не оказание медицинской помощи в тюрьмах и снег, снег растает. Я хочу вам сообщить, что снег растает. Примерно через месяц.
Хорошо, если никто не погибнет.
А в тюрьмах погибнет. А в тюрьмах люди, знаете, сколько уже гибнет в дорожно-транспортных происшествиях, да. которые вызваны тем, что да. снег плохо убирают, да. а также тем, что люди продолжают ездить на автомобилях, когда лучше на них не ездить.
Ну, на маршрутках тоже погибают.
Да, это автомобили. Это автомобили.
Ну, вы сейчас как приехали сюда, на чем?
Подождите. Что мы будем переводить?
Нет, я просто,
Значит, когда есть возможность, я стараюсь ездить на метро, либо на электричках. Серьезно, абсолютно. Там, где есть такая возможность. И в том числе, например, по Ленинградской области лучше ездят на электричках, чем на автомобилях по заснеженным трассам, где погибают
согласна,
люди.
Вот, видите, мы нашли общее. Вот конкретно на работу да. доехать проще. Ну ладно.
Да. А проблема с российскими тюрьмами, это проблема, которая существует 365 дней в году, 24 часа в сутки. И о ней мало кто говорит. Потому что интереснее говорить о снеге. Потому что снег здесь и сейчас. А завтра будет не снег, а жара. Все будут говорить, как так Беглов не может обеспечить нам температуры воздуха достойной? Что, почему так жарко? А потом еще что-нибудь. В ответ на что делать? Всем заниматься тем, чем они занимаются, по максимально хорошо. И при этом адекватно воспринимать свое положение. Сейчас, например, все подряд стали выдвигаться в губернаторы.
Сейчас про губернаторов. Ну вот смотрите, вот эта история с начальником больницы, да, которого оправдали.
Да.
Получается, адвокат неправильно делал. Почему этого человека оправдали? Понимаете, вот вы говорите, каждый должен делать...
Его оправдал суд. Нет, мои претензии и мои вопросы в этой ситуации к Смолинскому районному суду Санкт-Петербурга. Адвокат, который защищал его, адвокат, который представлял потерпевших, они свою позицию представляли суду. Защита просила оправдать, потерпевшие просили осудить. Суд оправдал. Суд посчитал, что в российских тюрьмах можно людей не лечить. И это неприступно. Я так это вижу.
То есть, получается, судьи виноваты.
Ну, приговор выносится именем Российской Федерации конкретной судьей. Угу. Этот приговор конкретно еще может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд, и потерпевшие, и обвинения могут это сделать. И я не говорю, что он незаконный, он может быть и законный, надо его внимательно изучать. Но на данный момент оказывается, что можно человека не лечить в тюрьме, и за это никто не отвечает. Получается так. Кроме Российской Федерации, которая проиграет это дело в ЕСПЧ, налогоплательщики заплатят родственникам этой умершей компенсацию через несколько лет. Но конкретно начальник тюрьмы, где больных не лечат, тюремной больницы, оказывается, не виноват. Оказывается, не виноват. Вот эта система хорошо работает, если сравнивать систему тюремных больниц и проблему снега, уборки снега. Тюремные больницы – это реально такой уровень... Это показатели состояния страны. Вот давайте я без красивых слов.
Но одна проблема не отменяет другую.
Конечно, не отменяет, естественно. Естественно, не отменяет. Но если...
И как я могу, честно выполняющая свою работу, повлиять на то, что вот на решение суда...
Но если мы говорим о журналистах, не на решение суда, если мы говорим о журналистах, то не бежать за той темой, которая раскручена, а раскручивать те темы, на которые люди способны будут потом обратить свое внимание. Не за толпой идти, а вести эту толпу. Что на самом деле очень часто удается. И если говорить конкретно о тюрьмах, там, в Москве, скажем, многие журналисты являются членами общественных наблюдательных комиссий и вытаскивают большое количество тем на поверхность. Помните, была история с люксовыми камерами в одном из московских следственных изоляторов. Это журналисты вытащили, которые ходили туда как члены ОНК. Это просто пример, просто один из примеров. Но не надо думать, что если вы, значит, сейчас проголосуете на выборах губернатора Санкт-Петербурга, так называемых, за кого-то из якобы оппозиционных кандидатов, то вдруг Беглов не победит. Понимаете? Вот это иллюзия, которую сейчас многие будут пытаться создать. Красимир Вранский выдвинулся.
Ну да, вот.
Вот сейчас все подряд будут выдвигаться.
А что нужно Красимиру Вранскому?
Хайп.
И все,
исключительно,
конечно.
То есть, чтобы
его узнавали.
То, чем он, в принципе, занимается. Ну да. А потом капитализация этого хайпа. Я в этом, кстати, ничего плохого не вижу. Но только нужно понимать, что если вы сейчас начнете говорить Казимира Вранского в губернаторы, просто будете тратить свое время и ресурсы на то, чтобы человек получил хайп.
Вы не согласны с Навальным, который вот говорит, что голосуйте за любого, кроме Единой России?
Ну а что ему остается говорить? Ему нужно же что-то говорить. Он политик. Кстати, он как политик, понимая это, как я понимаю, концентрироваться будет на муниципальных выборах. Где за счет того, что просто физически мандатов намного больше, и есть больше 100 муниципальных образований в Петербурге, где будут проводиться выборы, и во многих из этих муниципальных образований нет ясных фаворитов, вот за счет этого можно, как, например, Яшин в Москве, получить большинство в каком-то из муниципальных образований и попробовать убирать нам снег по-другому.
Ну, во всяком случае, да, это попытка. Да, у нас не так много времени осталось. Я хочу, чтобы вы прокомментировали историю с активисткой «Открытой России» Анастасией Шевченко. Как раз похороны дочери ее пройдут в Ростове-на-Дону. И эта история, до последнего не пускали мать к дочери. Она находится под домашним арестом. Только в последние минуты пустили. Это, конечно, поднимается тут другая проблема, да, когда в реанимацию не пускают близких родственников.
Да. Но... Значит, здесь по поводу реанимации, в которую не пускают близких родственников. Здесь все однозначно понятно. Есть закон об охране здоровья граждан, где закреплено за близкими родственниками право посещать в реанимации своих близких. Это право, которым обладает и пациент больницы, и его родственники. А то, что многие врачи не пускают в реанимации родственников, говорит просто о низком уровне знаний ими законодательства.
И то с этим они нарушают закон?
Конечно, однозначно. Здесь нет никаких сомнений. И недавно в Москве был судебный процесс, где одна из родственниц добилась в Московском городском суде признания незаконными действий соответствующих врачей и выплаты компенсаций. Чем больше будет таких процессов, тем быстрее врачи наконец поймут, что они не могут превращать реанимацию в тюрьму. Это однозначно. Второй вопрос, вот как раз с настоящей тюрьмой. И человек, который находится в условиях домашнего ареста, или человек, который находится в условиях содержания под стражей. Какие у этого человека возможности взаимодействия с родственниками, например, умирающими или умершими, или с родственниками, с которыми нужно вот в любой возможности повидаться? К сожалению, на практике это решается следующим образом. И по закону, потому что закон крайне не конкретен в этой части. Разрешает или не разрешает следователь? И, естественно, следователь использует дачу такого разрешения в целях там, давления. Отпущу тебя на похороны, если ты дашь показания.
Личный фактор, то есть, получается.
И да? Это то, что совершенно недопустимо и требует поправок в Уголовно-процессуальный кодекс.
Спасибо. Адвокат Сергей Голубок сегодня был в программе «Особое мнение».
Спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».